«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Выход из голодовки. У микрофона Ирина Лагунина. Гости сегодняшнего выпуска из Мурманска Елена Васильева, руководитель организации ветеранов под названием «Забытый полк», из Москвы фотограф Виктория Ивлева, и из поселка Розы Челябинской области Вадим Никитин, который сам проводил голодовку. Голодовка сейчас остановлена, но не отменена. Я заявила тему «Выход из голодовки» не только потому, что двое из участников сегодняшней беседы сами прошли через это. Я имела в виду «Выход из голодовки» во всех смыслах слова «выход». Напомню, что в Центральной избирательной комиссии России до конца этой недели будут просматривать видеозаписи выборов мэра Астрахани. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн и его сторонники с помощью видеороликов пытаются доказать фальсификацию выборов, на которых, по официальным данным, победил представитель «Единой России» Михаил Столяров. 16 марта Олег Шейн и его соратники объявили голодовку. Вадим Юрьевич Никитин, а почему объявили голодовку вы?
В 2010 году у нас выбрался главой района Геннадий Николаевич Усенко такой. Как бы после выборов, соответственно, у нас в Коркинском муниципальном районе три поселения, да? В каждом из них, там, в поселке Роза глава, в городе Коркино глава, и поселок Первомайский тоже глава, да, свой. Он глава района, отдельная администрация. То есть он задался целью объединить все поселения, то бишь везде убрать глав и депутатов, то бишь чтобы главенствовать одному. В 2011 году, 8 ноября, умер наш глава поселения Михаил Валерьевич Андреев, которому было 39 лет, который избрался на пост главы в 35 лет и как бы показал себя очень достойным главой. Ну, потому что поселок у нас довольно-таки, ну, небольшой, конечно. На тот момент было 15 тысяч человек, голосующего населения было 11700, сейчас 10700. Главы не стало, то бишь, исполнительной власти. Геннадий Николаевич Усенко постарался сделать так, чтобы депутатский корпус, то есть представительный орган, да, стал нелегитимным. Встретился там как-то с депутатами на стороне, там кого-то уговорил, как-то так-то. 8 человек сложили свои мандаты. То есть не стало в поселке представительного органа. Ни исполнительной власти, ни законодательной, грубо говоря. Избирательная комиссия, соответственно, назначила выборы на 29 января. Ну, по самым сокращенным срокам. Глава района, соответственно, настоял на выборах 4 марта. Да, сами понимаете, выборы федерального уровня, да, как бы проводить будет территориальная избирательная комиссия района. То бишь все будет под контролем его, да? Ну, тем более, что показали у нас выборы на 4 декабря, опять же, в нашем районе, да? Мы тоже там подали в суд, что у всех партий, кроме «Справедливой России», было украдено почти 1000 голосов. То бишь на 4 избирательных участках полностью обнулили результаты всех партий, кроме «Справедливой России» и «Единой». То бишь, везде стояли нолей, хотя я был наблюдателем и как бы видел, что нолей не было, да, ну, по протоколам участковых избирательных комиссий цифры были во всех графах, за все партии. Но почему-то выставили в госвыбор уже окончательный результат на 4 участках нолей. Мы подали в суд заявление, но суд не прислушался к нам, да. Поэтому мы 4 марта, соответственно, понимали, да, ситуацию, что как все произойдет. Оно сделает так, как им надо, а потом судись и судись, да. То бишь на 29 января назначила избирательная комиссия поселка выборы. Геннадий Николаевич Усенко подал, подал его и заместитель, Горных Андрей Юрьевич, заместитель по земельным отношениям района. Подал заявление в суд, что нарушены якобы какие-то его избирательные права. Хотя он не являлся как бы зарегистрированным в поселке Роза, да, чтобы быть избирателем, грубо говоря. Но почему-то ТИК, территориальная избирательная комиссия, куда он и подал заявление, решили так, что да, ионные права нарушены, то бишь выборы на 29 января были отменены территориальной избирательной комиссией района. 10 февраля 2012 года избирательная комиссия вновь назначает выборы, ну, Розинская избирательная комиссия, на 22 апреля. Уже все зарегистрировалось 58 депутатов на 3 округа и 7 человек на пост главы. Когда все уже зарегистрировались, уже началась как бы агитация, предвыборная гонка, ну, вступила в законную силу, да? 2 человека, опять же, люди Усенко, это Антипов Валерий Александрович и Валахов Евгений Борисович, подают опять заявление в территориальную избирательную комиссию. И территориальная избирательная комиссия принимает решение выбор отменить, что нарушены права Антипова и Валахова. Они ссылались на то, что в избирательной комиссии нет денег на проведение выборов, хотя деньги были на проведение выборов. Администрация поселка Роза их перечислила в начале марта. Ну, вот так вот выглядело.
Вадим Юрьевич, а как давно вы уже сидите на голодовке?
Голодовка у нас началась 4 апреля, после того, как решение суда вступило в силу об отмене выборов.
Вас сколько человек и что это за инициативная группа?
Нас изначально было 6 человек, хотя, конечно, желающих было гораздо больше. Помещение, просто, которое нам администрация поселка выделила, это помещение избирательной комиссии, кабинет, не вмещало большое количество.
Виктория, вы только что слышали рассказ Вадима Юрьевича. Вам эта ситуация с ситуацией астраханской, за которой вы внимательно наблюдаете, я знаю, кажется близкой?
Вот сейчас я хотела спросить, это поселок Роза, который сползал в карьер? Это этот поселок?
Да, это самый тот поселок.
Да, то есть это поселок Роза, в котором должны вообще быть очень сильные протестные настроения, так я понимаю, да? Потому что жизнь в поселке Роза как-то не очень задалась. Но протестных особо настроений, я вижу, нет, потому что страна узнает о голодовке, когда она уже практически закончилась, да, и до этого как-то никто почему-то не знал и не было никакой поддержки. И это очень печально, потому что я понимаю, что когда люди находятся в таком состоянии и решают на такой крайний и отважный шаг, то, конечно, им очень важно, чтобы шла какая-то хотя бы моральная поддержка. Я думаю, в этом смысле ситуация в поселке Роза очень сильно отличается от ситуации в Астрахани, которая как-то довольно быстро все-таки обрела поддержку, может быть, если не всей страны, она по-прежнему спит, к сожалению, но все-таки хотя бы какую-то ее часть, а все там вообще вышло за пределы Астрахани. А поселок Роза, насколько я понимаю, вот в истории с карьером он вышел за пределы Челябинской области, а в истории с голодовкой и нечестными выборами он как-то никуда не вышел. И это печально.
Елена Васильева, Мурманск, вы тоже в свое время объявляли голодовку. Какие эмоции у вас вызывает вот рассказ Вадима Юрьевича Никитина?
Ну, во-первых, я слушаю это все и понимаю, что это такой беспредел, откровенный беспредел. Нарушение конституционных прав граждан, оно фиксируется уже по всей стране. И вот Виктория сказала, что практически не слышно было вот об этой голодовке. Вопрос заключается в том, что информация прошла по сетям, интернет-сетям, но средства массовой информации, они настолько ангажированы, что они никогда в жизни не расскажут о подобных акциях протеста. Я очень хорошо помню и понимаю чувства людей, поскольку, да, действительно сама голодала, и это крайняя мера, когда заставляешь реагировать губернатора, но еще более неприятная ситуация заключается в том, что, как правило, не удовлетворяют они наши требования, и очень сложно потом выходить из этой голодовки, достаточно серьезное потрясение организма. Я думаю, что у нашей власти давным-давно уже нет аллергии на кровь, и им глубоко наплевать на то, голодаем мы или не голодаем. И, конечно, ситуация, которая сложилась в поселке Роза и которая сложилась в Астрахани и в других регионах, москвичи сейчас голодают в поддержку Астрахани, я думаю, что эта ситуация должна быть в корне изменена совершенно иными и другими методами уже. Мне хотелось бы сказать, что это очень сложно, конечно, для людей вот таким вот образом. Это подвиг гражданский. И мы обязаны просто как-то объединяться и говорить уже друг другу, рассказывать это. Как до СМИ донести, я не знаю. Хоть сарафанное радио включать.
Елена, вы сказали, что выходить из голодовки трудно. Что значит вот выходить из голодовки?
Ну, вы знаете, во-первых, люди, которые объявляют политическую голодовку, это совсем не то, что является, например, голоданием ради здоровья, так называемым. То есть человек, который проводит политическую голодовку, он находится в определенных условиях. Он пьет воду, он, в принципе, не очень много двигается, не проводит тех физических процедур, которые должны быть проведены. То есть там ежедневные клизмы, это когда голодание ради здоровья. У человека начинает зашлаковываться организм. И из ашлака появляется большое количество ацетона, то есть это действительно идет отравление организма. Поэтому для того, чтобы выйти из голодовки, это необходимо начинать очистку организма, необходимо пить огромное количество воды, причем талой. Я как эксперт-эколог это могу уже говорить, вот как специалист. Потом необходимо, выходя из этой голодовки, особенно сейчас в апреле, когда у нас была Пасха, ни в коем случае не есть белковой пищи, яиц, молока, творога. Это очень аккуратный выход. То есть начинать чуть ли не с березового сока надо разбавленного для тех, кто долгое время проводил эту голодовку. Я Шейну рассказала об этом, написала ему в живом журнале, как надо будет выходить из голодовки его людям, и что людей надо расхаживать на свежем воздухе, чтобы они двигались как можно чаще, как можно больше, чтобы принимали душ ежедневный, потому что это единственные вещи, которые сейчас их могут поддержать и спасти. Я, честно говоря, очень переживаю сейчас за ребят астраханцев, за москвичей и за вас, ребята из рода, потому что это очень большая нагрузка на организм. Но больше всего противно, откровенно противно понимать, что в этой стране права человека не являются высшей ценностью. И человек как генофонд, как главная стратегическая единица, стратегический запас страны, нашей власти не интересен. Я думаю, что не зря мои друзья, наша организация участников боевых действий, Забытый полк, Союз военных моряков, люди, которые прошли армию, кто видели смерть, смотрели ей в глаза, они сейчас поддержали своими заявлениями всех голодающих и будут поддерживать всех 6 мая на марше миллиона в Москве.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Гости выпуска из Мурманска Елена Васильева, руководитель организации ветеранов под названием «Забытый полк». Десантники из этой организации, кстати, сейчас поддерживают голодовку в Астрахани. Из Москвы фотограф Виктория Ивлева из поселка Роза Челябинской области, кандидат в депутаты Вадим Никитин. Виктория, я хочу вам предоставить слово, поскольку я видела в сети, что вы все эти дни были одной из активисток движения солидарности с голодающими в Астрахани. Что можно сделать в такой вот ситуации, какая сейчас сложилась?
Ну, во-первых, я не думаю, чтобы я была таким великим активистом. Там были люди поактивнее меня. Потом я хотела поправить Елену, которая сказала «в этой стране». Это не в этой стране, а в нашей стране. Она все равно наша страна, да? Там нет внимания к проблемам прав человека. Все-таки это не эта страна, а наша. Поэтому мы так и колотимся, поэтому мы так и переживаем. Что можно сделать? Вот когда были арестованы люди в Белоруссии, в частности, моя коллега Ирина Халиб и ее муж, то мы организовали такую акцию, я работала тогда в «Новой газете», мы организовали такую акцию, и мы предложили людям посылать им новогодние открытки в СИЗО КГБ, это было там перед Новым годом как раз. И огромное количество людей откликнулось, стали посылать эти открытки. Как мне потом говорили съездившие в Белоруссию мои коллеги, ни одна из открыток не дошла. Они все осели в белорусской ГБНе, там где-то, или на почте, я не знаю где. А то есть как бы цели мы в этом смысле тогда не достигли. Но я понимаю, что для людей, которые это делали, для них это было важно. И это увеличивало, ну, гипотетически это увеличивало количество добра в воздухе разлитого. И я думаю, что само по себе это, в общем, уже не так плохо, как любой вообще жест доброй воли, любой нравственный жест. И когда дело коснулось Астрахани, я предложила посылать Шейну тоже какие-то телеграммы поддержки. Тем более, что там жители Москвы могут это сделать, не выходя из дома, и по интернету, и по телефону, и телеграммы стоят 100 рублей, это то, что каждый может себе позволить. И судя по откликам, это как-то в людях отозвалось, и очень много народу послало туда телеграммы. И эти телеграммы, как я понимаю, все-таки дошли. И я надеюсь, что людям было приятно, что кто-то их поддерживает. Хотя я понимаю, что никакого влияния на власть это все оказать не может, потому что у меня есть такое подозрение, что поскольку власть сама достаточно, недостаточно просто лживо и беспринципно, и все, что она может, это пускать слезы публично и орать «мы победили», как нам всем известно. Я думаю, что они подозревают, что голодающие люди по ночам едят, и поэтому смотрят на все это, наверное, может быть, как на какой-то фарс. То есть понять благородство замысла и понять, что человек на самом деле готов положить свою жизнь за какие-то принципы, Вот мне кажется, это вне их мозгов властных, да, они это понять не в состоянии. Поэтому все, что мы делаем, получается, что мы делаем так или иначе для себя. И поддержка это, в общем, для себя, да. Но, тем не менее, я думаю, что все равно что-то делать нужно, потому что пока еще никто не отменил совесть. Если внутри тебя эта совесть есть, и ты по каким-то причинам не идешь голодать, или считаешь, что голодать не нужно, но все-таки ты сочувствуешь и соболезнуешь людям, которые проходят через подобные испытания, то ну почему же не сделать что-то, то немного, что ты можешь сделать? Вот мы стали посылать телеграммы. Потом я предложила посылать телеграмму в Госдуму, поскольку у нас есть депутаты, даже если мы их и не выбирали, все равно там от каждого округа есть депутаты, от каждой партии, то можно, я предложила посылать им телеграммы с предложением все-таки рассмотреть шиенский вопрос. Но этот вопрос решился, и ЦИК стал рассматривать. Наверное, это так, если это можно назвать рассмотрением. Ну вот это были такие небольшие какие-то вещи, которые можно сделать. Ну и потом я, конечно, регулярно тоже у себя в Фейсбуке там перепостила любую информацию касаемо событий в Астрахани. И вот это, мне кажется, наверное, наиболее важно. Вообще, конечно, хотелось бы выходить за границы Фейсбука, потому что огромное количество людей до сих пор даже не знают, что в Астрахани что-то происходит, и с трудом представляют, кто такой Шейн, и вообще их по-прежнему продолжает все это не интересовать. И мне кажется, самое главное, это все-таки включили как можно большего количества людей в эту орбиту, чтобы ну, просыпалась все-таки страна, чтобы она не ценой человеческой жизни, не дай бог гибели кого-то, хоть как-то очнулась, а как-то все-таки, ну, все-таки подешевле. Вот нас и призывают умереть с Москвой, но хотелось бы не умирать, а жить.
Елена Васильева, вам слово.
Я слушала внимательно то, что говорит Виктория. Конечно, телеграммы, которые поддерживают человека голодающего, это очень здорово. Но вот в моем случае, например, когда я объявила голодовку, меня поддержало огромное количество разных людей из России. Причем они посылали на имя губернатора и в следственные органы, в администрацию письма протеста, факс-атаки, электронные письма. И я хочу сказать, что эти письма, то есть именно они сработали для того, чтобы были приняты какие-то решения, для того, чтобы проводилась проверка.
Виктория, я знаю, что вы видели те материалы, которые, или, может быть, частично те материалы, которые отсматривали господа Шейн и Чуров. Что вы можете об этом рассказать?
А вы знаете, я просто входила в группу людей, и гражданин-наблюдатель кликнул клич тем, кто зарегистрирован на сайте гражданин-наблюдателей, кто был наблюдателем на выборах, на президентских, парламентских. Они попросили помочь в отсмотре этих материалов и выявлении там нарушений. Вот. И я отсмотрела, по-моему, 8 часов с одного участка, и без сомнения нарушения есть. И, скажем, одно из основных нарушений на моем участке, например, такое, что я вижу только часть стола, на котором идет подсчет, а самую главную часть стола, за которой стоит председатель или представитель, или кто-то, кто там считает, мне это вообще не видно. И что там человек делает? Как он что куда кладет? Это вообще никому не видно. Расстояние от стола, где стоит этот человек, до предполагаемых наблюдателей, которых в кадре близко нет, ну, даже если предположить, что вот они сразу за камерой, получается примерно 3 школьных парты по длине. То есть увидеть, у кого там стоит плюсик и крестик, не представляется возможным. Вот с моей точки зрения, это существенное нарушение. Я уже не говорю про то, что председатель комиссии не объявляет общее количество, что считается это не одним человеком, а каждый считает там свою кучку, она раздает по кучкам, что тоже запрещено и считается нарушением. Причем нарушение это в законе прописано, да, и по всяких инструкциях. Я считаю, что это существенное нарушение, потому что зачем тогда камера? Когда камера не фиксирует то, что происходит подсчетом бюллетеней, то понятно, что можно допустить, что происходит все что угодно. С моей точки зрения, это нарушения существенные, которые могут повлечь неправильный подсчет при выборах. А как это решит ЦИК? Видимо, ЦИК сказал свое слово, как я понимаю.
Вадим Юрьевич, голодовка на сегодняшний день в России, с вашей точки зрения, это единственное оставшееся средство протеста?
Когда, конечно, творится такое бесправие, где видно все нарушения, да, и как бы, и когда суд принимает сторону не, да, заявителей, грубо говоря, да, другую абсолютно позицию. Наверное, такая акция протеста, она, конечно, должна быть. Ну, я уже не говорю, конечно, да, о крайней мере, это акт самосожжения. Это, конечно, чересчур крайняя мера, да? Я думаю, все-таки государство, ну, не будет доводить людей до такой степени. Я, конечно, согласен, ситуация в Астрахани, возможно, не решится, потому что такой прецедент не нужен правительству. Как бы отмена результатов выборов – это серьезный такой момент. Ну, наверное, акция протеста, вот голодовка, но это хотя бы тот момент, чтобы объединить людей, да, чтобы люди, у которых, как говорит Виктория, есть совесть, как-то могли объединяться по-своему, и дальнейшие выборы, которые будут проходить, я думаю, они уже будут проходить под пристальным вниманием общественности, то бишь вот эти люди, которые сплотились. Ну и как бы на это, я думаю, будет влиять это все равно.
Владимир Юрьевич, вот вы сейчас, допустим, добьетесь, что у вас все-таки будут проведены выборы. Вы уверены, что они будут честными?
Ну, я думаю, что на нашем уровне, да, у нас, я думаю, мест, когда выборы проходят местного самоуправления, там веб-камеры, они участие не принимают, по большому счету. Это на федеральные выборы с веб-камерами, да. Но я думаю, что последние выборы госдумовские, я участвую уже во многих выборах с 2007 года и бываю на всех выборах наблюдателем, да, на всех уровнях. Как бы и в ТИКе я был наблюдателем непосредственно. Я думаю, что вот, ну, отдельно взять наш район, конечно, я не могу говорить за всю Россию, я все-таки думаю, что вот эту ситуацию, которую мы вскрыли 4 декабря на госдумовских выборах, где территориальная избирательная комиссия просто тупо ничего не делала, никаких вбросов не было. Потому что наблюдатели работали четко. На 38 участках у нас расхождение в голосах, да, которые были в урне, и по записям 5-6, да? То есть вбросов не было. А они просто тупо приписали 2300 голосов «Единой России», и потом мы вот судились, да? Вот этот момент важен, конечно. Я вот считаю, что территориальные избирательные комиссии, то бишь те комиссии, которые уже непосредственно подают информацию в систему ГАЗ-выборы, вот там, конечно, от каждой партии должен быть человек и сидеть, не спать, как это обычно у нас делалось раньше, будем так говорить.
Спасибо. Мы беседовали с Еленой Васильевой, руководителем организации ветеранов под названием «Забытый полк» в Мурманске, с фотографом из Москвы Викторией Ивлевой и с кандидатом в депутаты Вадимом Никитиным из поселка Роза Челябинской области. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Глава Центра избиркома России считает бесполезной и бессмысленной голодовку, объявленную бывшим кандидатом в мэры Астрахани Олегом Шейном и его соратниками с требованием отмены результатов выборов. В Дагестане в бою с боевиками в среду погиб сотрудник полиции, еще один полицейский ранен. Федеральный политсовет партии Народной свободы ПАРНАС в среду принял решение зарегистрировать организацию на базе Республиканской партии России. Срок следствия по делу участниц группы Pussy Riot, арестованных за участие в так называемом панк-молебне в Храме Христа Спасителя в Москве 21 февраля, продлен. Послы стран Евросоюза должны вернуться в Белоруссию в ближайшие дни. С таким заявлением выступил в Брюсселе министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Праворадикальный экстремист Андерс Брейвик, сознавшийся в совершении двойного теракта в Норвегии в июле прошлого года, заявил, что суд должен его либо оправдать, либо приговорить к смертной казни, которая в стране не применяется. В порту турецкого города Искендерун сегодня планировалось провести проверку грузового судна, на борту которого может находиться партия иранского оружия, перевозимого в Сирию. В Иране группа местных законодателей передала сегодня председателю иранского парламента письмо, содержащее резкую критику в адрес президента страны Махмуда Ахмадинежада. Главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо прибыл сегодня в Триполи в связи с делом Сейфа Аль-Ислама, сына свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи. Правительство Швейцарии сообщило сегодня о принятом решении расширить санкции против Ирана, заморозив банковские счета еще 11 юридических и физических лиц. Глава Пентагона осудил публикацию в прессе фотографий американских солдат, позирующих на фоне убитых афганских боевиков. Вы слушали новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске Международный валютный фонд повышает прогноз роста российской экономики после его снижения в самой России. В России вновь дорожает бензин. Компании ExxonMobil и Роснефть освоят российский и американский шельф. Почему рост кредитования в России может замедлить рост экономики? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Эксперты МВФ повысили свою оценку роста общего объема российской экономики в 2012 году с 3,3% до 4%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в январе. Они объясняют такое решение прежде всего сохранением благоприятных для России тенденций на мировом нефтяном рынке. Российское Министерство экономического развития недавно также повысило прогноз средней цены нефти Urals по итогам года со 100 до 115 долларов за баррель. Однако оценка роста ВВП им, наоборот, была ухудшена с 3,7% до 3,4%. Почему российские правительственные специалисты и эксперты МВФ по-разному смотрят на перспективы экономики России в текущем году? Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, объяснение здесь простое. Тот прогноз от МВФ, который мы услышали, он все-таки исходит из последних данных месячной давностью, я бы так сказал. А тогда у нас за февраль, к примеру, промышленность, если брать к февралю 2011 года, выросла на 6,5%. Месяц назад вроде как показалось, ну все, кризис в еврозоне, он завершается однозначно, по Греции договорились, все будет хорошо. Вот прошел месяц, а на самом деле, как и следовало ожидать, кризис в еврозоне далеко не завершился.
Не разделяет оптимизма экспертов Международного валютного фонда и главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов. Он также считает, что новые прогнозы МВФ относительно России фактически основаны лишь на показателях удачного для страны февраля.
Мне действительно представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан. По крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Вместе с тем, в марте экономика России уже чувствовала себя не так хорошо, как месяцем ранее. В частности, темпы роста промышленного производства в годовом исчислении замедлились до 2%, а по отношению к февралю они вообще сократились на 1,2% с учетом сезонного и календарного фактора. Игорь Николаев уверен, что основной причиной этого стало ослабление внешнего спроса на российские товары.
Европа, как уже стало известно, зафиксировала в первом квартале фактически снижение объема ВВП, то есть вступила в рецессию. А для нас Европа основной внешний торговый партнер. Он ослабевает. Мы знаем, насколько упали продажи автомобилей. А этот рынок очень такой чувствительный. Он как индикатор. Стал замедляться Китай, что тоже очень важно и критично для нас. Вот замедление внешнего спроса для российской экономики это критично. И это вот впервые впервые за последнее время проявилась как раз в марте. Я думаю, что все-таки это главный фактор.
На этом фоне российские эксперты не видят серьезных предпосылок для ускорения темпов роста экономики страны, хотя бы до рубежей, обозначенных Международным валютным фондом. Более того, как считает Алексей Девятов из инвестиционной компании «Уралсиб Капитал», рост ВВП России в текущем году не дотянет и до официального внутреннего прогноза.
Я пока не вижу особых причин для оптимизма. В принципе, я согласен с оценкой Минэкономразвития о том, что европейские проблемы, в частности, долговые проблемы, представляют определенную угрозу для России. Существует также вероятность того, что европейская экономика раскатится в достаточно ощутимую рецессию. И, естественно, все это создает риски для России. Поэтому мы пока, в общем-то, сохраняем свой консервативный прогноз на уровне 2,8% рост по году.
Схожие оценки и у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, считающего, что темпы роста ВВП России в текущем году вполне могут оказаться ниже 3%.
Экономика – вещь инерционная, особенно такая большая экономика, как российская. И когда разворот уже происходит, можно сказать, произошел на внешних рынках Европа, Китай, мы будем просто медленно вползать в эту вторую волну кризиса. Мы уже в нее вползаем. Но если вползаем, то, конечно, строить прогнозы, как МВФ, что экономика вырастет, не стоит. Поэтому, я думаю, 3,4% от Минэкономразвития – это еще очень оптимистичный прогноз. Мы вполне можем опуститься ниже 3%.
Могут ли в этих условиях более высокие, чем ожидалось, цены на нефть улучшить динамику развития российской экономики, как предполагают эксперты Международного валютного фонда? Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов в этом сомневается.
Серьезно увеличение цен на нефть воздействует на фискальную ситуацию в стране. Потому что касается роста валового внутреннего продукта, роста промышленного производства, то здесь влияние, скажем так, очень незначительно. И я не думаю, что исключительно из-за того, что цены на нефть могут оказаться там на 10-15 долларов в среднем выше предыдущего прогноза, стоит серьезно пересматривать динамику ВВП России.
Эксперты МВФ также улучшили оценку темпов роста ВВП России и в 2013 году с 3,5 до 3,9%. Это на 0,1% пункта выше последнего прогноза Российского министерства экономического развития.
Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 3 по 9 апреля повысились на 0,2%, сообщила в понедельник Федеральная служба статистики. Рост цен на бензин в рознице был отмечен в России впервые за 19 недель. В целом, с начала года он пока подешевел на 0,4%. Для сравнения, в течение прошлого года розничные цены на бензин повысились в России почти на 15%. Однако в последние 5 месяцев они практически не росли, и главной причиной стали предвыборные договоренности правительства с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на бензин. Однако цены на нефть все это время росли. Например, нефть сорта Brent, к цене которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, только с середины декабря подорожала на 15%. Как же теперь эксперты оценивают потенциал роста внутренних цен на бензин в России? Из Москвы директор по развитию информационного центра «Кортес» Павел Строков.
Ну, я бы здесь не оценивал потенциал роста, каким он мог бы быть в соответствии с теми рыночными условиями, которые на данный момент существуют, потому что такого развития событий, скорее всего, не будет. То есть невозможен прямой переход от какого-то рыночного ценообразования, потом ручное сдерживание, потом опять рынок. Скорее всего, нет, будет некий переходной период. В этот переходной период мы оцениваем этот потенциал роста примерно в 5-7%.
По некоторым экспертным оценкам, из-за искусственного сдерживания в России роста внутренних цен на нефтепродукты в последние месяцы, нефтяным компаниям стало выгоднее их экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке. И если такое положение сохранится, то предложение бензина внутри страны может сократиться, причем как раз в начале очередного сезона. В какой мере вы разделяете разделяете подобные оценки? Аналитик нефтегазового сектора из Номосбанка Денис Борисов.
Если рассматривать текущую конъюнктуру, то после того, как примерно в марте цены на бензин в Европе начали рост, соответственно, привлекательность экспорта бензина из России, она существенно увеличилась. Даже несмотря на то, что бензин один из всех светлых нефтепродуктов, который облагается по максимальной пошлине. Как бы то ни было, сейчас, по нашим оценкам, привлекательность поставок на экспорт над направлением бензина на внутренний рынок составляет примерно в районе 3000 рублей на тонну. Соответственно, это создает хорошие предпосылки для того, чтобы нефтяники либо увеличили экспорт, либо для сохранения разной доходности поднимали цены оптовые на своих нефтеперерабатывающих заводов. Бензин движется туда, где его более выгодно продавать. Понятно, что в полном объеме перенаправить весь бензин с внутреннего рынка на внешний из-за особенностей логистики не удастся, но как бы то ни было, какая-то часть действительно может уйти с рынка.
Как оценивают в Номосбанке, экспортировать одну тонну нефтепродуктов из России сегодня примерно на 3000 рублей выгоднее, чем продавать внутри страны. Для сравнения, текущая биржевая цена, например, 95-го бензина, составляет почти 33 тысячи рублей за тонну, то есть разрыв почти 10%. В целом лишь 10-12% всех потребляемых сегодня в России нефтепродуктов, по данным агентства «Кортес», проходят через созданные в стране в последние годы биржевые площадки. Но сколь значимой для этого рынка уже является биржевая цена? Павел Строков.
Она сейчас как некий маяк для компании, потому что она близка к уровню нетбэка, который сейчас существует для российского рынка от уровня цен мировых. То есть таким образом компании пытаются сигнализировать властям, что, в общем-то, рынок готов к более высоким ценам, нежели те цены вне биржевой торговли, которые сейчас на этом рынке есть и которые сохраняются до сих пор в соответствии с некими договоренностями. Те же розничные цены были, давайте это назовем, заморожены в декабре. Длилась эта ситуация до начала апреля, когда, в общем-то, единичные компании стали на свое брендовое топливо стоимость повышать.
В структуре российского экспорта нефтепродуктов сегодня доминируют те из них, которые являются продуктами малой глубины переработки нефти, и, соответственно, они дешевле. Почему так сложилось? У нефтяных компаний нет чисто экономических стимулов. Денис Борисов, аналитик Номосбанка.
Текущая структура экспорта нефтепродуктов из России выглядит крайне удручающе. Основным экспортным продуктом является мазут, который, по сути, не создает, а разрушает стоимость нефти, ибо его цена на рынке ниже стоимости сырой нефти. Нефтяные компании, тем не менее, сохраняют подобные пропорции из-за действующей до недавнего времени налоговой системы, когда низкий уровень экспортных пошлин на светлые нефтепродукты и темные, тем не менее, делал выпуск такой корзины рентабельным и позволял нефтяникам наращивать объемы производства мазута и вакуумного газойля, которые практически потом в полном объеме вывозились за рубеж, где уже европейские заводы перерабатывали данные полуфабрикаты и выпускали конечные товарные нефтепродукты, тот же бензин или дизельное топливо. Понятно, что такая ситуация никого не устраивала, тем не менее какие-то действенные меры были приняты только в октябре прошлого года, когда была увеличена пошлина на мазут. Тем не менее, для того, чтобы ситуация поменялась кардинально, требуется дальнейшее ужесточение налоговой нагрузки именно в плане дифференциации по качеству нефтепродуктов и по их ценности. При этом понятно, что у нефтяников должен быть какой-то запас времени, чтобы они успели модернизировать мощность. Все технологии есть, они известны. Другое дело, что именно из-за отсутствия экономических стимулов нефтяники не спешили модернизироваться.
Под мерами, принятыми недавно, видимо, подразумевается новая схема, называемая 60-66, привязки экспортных пошлин на нефтепродукты к экспортной пошлине на нефть. Если не вдаваться в математическую основу, как можно представить экономическую суть нововведения?
Система 60-66 была введена в качестве альтернативной меры, существовавшей до этого фискальным механизмом. Основная ее суть заключается в том, что экспортная пошлина на нефть была несколько снижена, в то время как экспортная пошлина на нефтепродукты, прежде всего на темные, была повышена. В результате компании оказались перед выбором, что делать: либо увеличивать глубину переработки, чтобы выпускать меньше мазута и продавать больше светлых нефтепродуктов, которые приносят больше доход, либо вообще отказаться от процессов нефтепереработки, тех, которые не дают значительной стоимости, например, что по выпуску мазута бизнеса и сосредоточиться на экспорте нефти.
Розничные цены на бензин в России после почти пятимесячного перерыва в апреле вновь начали расти. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске компании ExxonMobil и «Роснефть» освоят российский и американский шельф. Почему рост кредитования в России может замедлить рост экономики?
Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» договорились о стратегическом партнерстве еще в конце августа 2011 года. Сейчас же они подписали ряд соглашений, конкретизирующих тот предварительный договор. Сообщается, что стороны планируют создать две совместные компании для проведения геолого-разведочных работ на шельфе Карского и Черного морей. Доля участия Роснефти в каждой из них составит почти 67%, оставшаяся треть отойдет ExxonMobil. Взамен же американская компания только на первом этапе инвестирует в эти проекты более 3 миллиардов долларов, а также допустит Роснефть в свои активы в Канаде, в Мексиканском заливе, а также в американском штате Техас. Говорит аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Для Роснефти это означает возможность диверсифицировать специфические риски, которые сопутствуют новым геологическим проектам. Кроме того, это позволяет компании диверсифицировать источники финансирования. На первом этапе инвестиции Эксона в шельф, как ожидается, превысит 3 миллиарда долларов. Что касается Эксона, то главным преимуществом это доступ к сырьевой базе. Да, действительно, пока шельфы Карского и Черного моря не отличаются высокой степенью геологической изученности, тем не менее, ряд геологов полагает, что эти регионы содержит существенную ресурсную базу, которая может быть монетизирована.
Схожее мнение и у руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова. Он также считает выгодными для обеих сторон заявленные параметры сделки, несмотря на кажущиеся преимущества, получаемые ExxonMobil.
Если сопоставлять активы, доступ к которым получает Роснефть и доступ к которым получает Exxon, то для Exxon это гораздо более интересно и с точки зрения объемов, и с точки зрения перспектив развития этих проектов. Но надо понимать, что, естественно, Exxon берет на себя основные риски на первой стадии геологоразведки, основные расходы связанные с финансированием этой стадии. Поэтому для Роснефти здесь тоже есть интерес в том, что, с одной стороны, она как раз-таки привлекает фактически инвестора, обладающего и финансовыми ресурсами, и технологиями, и вместе с тем она получает соответствующий доступ к его же проектам, связанным с эксплуатацией различных видов источников углеводородного нетрадиционного сырья.
Специально к подписанию соглашения между Роснефтью и ExxonMobil правительство России выпустило постановление, предоставляющее налоговые льготы участникам шельфовых нефтяных проектов на территории страны. Новые правила, продолжает Дмитрий Александров, позволят обеспечить прибыльность такой добычи, но не в случае падения цен на нефть.
В принципе, целевой ориентир, который использует правительство при принятии решений, это формировать такие условия хозяйственные, при которых будет внутренняя норма рентабельности порядка 15-16%. Это условия, в которых можно работать более-менее длинные деньги, планируя использование. Я думаю, что вот этот ориентир, он довольно-таки универсален, и именно он здесь будет применяться. Естественно, что в случае ухудшения конъюнктуры на рынке нефти, например, эти проекты будут очень чувствительны, и, естественно, будем видеть там существенное снижение рентабельности.
Тем не менее, у экспертов пока нет единого мнения, какую пользу Роснефть может принести американским и канадским проектам ExxonMobil. Аналитик Номосбанка Денис Борисов, например, отмечает, что российская нефтяная компания не имеет для этого ни опыта, ни технологий.
Вход Роснефти в проекты территории США – это скорее плата за присутствие Exxon здесь, в России. Понятно, что Роснефть не имеет такого гигантского опыта, коим обладает Exxon при работе, особенно по шельфовым проектам. Поэтому Роснефть здесь входит скорее не как такой же состоявшийся игрок, а как начинающий участник. И скорее тут Роснефть может получить опыт, нежели Exxon что-то подчеркнет от Роснефти.
Дмитрий Александров из инвестиционной компании «Универ Капитал» согласен, что вхождение Роснефти в североамериканские активы ExxonMobil будет весьма полезным для российской нефтяной компании. В частности, по его словам, это позволит ей научиться работать на месторождениях с так называемой тяжелой нефтью.
Это опыт, с одной стороны, работы на таких месторождениях и с этими видами ресурсов. И плюс это опыт работы с крупными консорциумами участников, которые занимаются их эксплуатацией. Потому что, в принципе, если мы посмотрим на проект, где будет принимать участие Роснефть, это партнерство с крупнейшими мировыми компаниями, в том числе фирмами, специализирующимися непосредственно на разработке альтернативных источников углеводородного сырья. Скажем, провинция Альберта – это как раз очень яркий пример. И там есть очень интересные технологии, которые, в принципе, в дальнейшем могут быть применены и на территории Российской Федерации, потому что у нас, скажем, есть очень крупные ресурсы битумной нефти, которые на сегодня практически не используются.
До создания альянса с ExxonMobil Роснефть уже пыталась привлечь в совместной работе на российском континентальном шельфе британскую компанию BP. Причем тот проект предполагал обмен акциями между партнерами. Может ли сотрудничество Роснефти и ExxonMobil продолжиться подобной сделкой? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Мне кажется, что раз обмен акциями не вошел в параметры первичной сделки, соответственно, вероятность того, что произойдет обмен акциями подобный, как это было бы в случае с BP, выглядит крайне маловероятным, особенно с учетом того, что на мировых финансовых рынках сохраняется достаточная степень неопределенности и высокая волатильность, поэтому в данной конкретной сделке более целесообразным выглядит именно обмен активами и денежными средствами, а не акциями.
Эксперты пока затрудняются прогнозировать, как быстро новые проекты Роснефти и ExxonMobil на территории России смогут начать реальную добычу углеводородов. По оценке Дмитрия Александрова из «Универкапитала», это может произойти не ранее, чем через 5 или 6 лет.
Рост кредитования в России по-прежнему опережает все другие макроэкономические показатели, свидетельствует последняя статистика Центрального банка. При нынешних темпах он может замедлить экономический рост в ближайшие годы, отмечают эксперты. Рост объемов кредитования российскими банками компаний и предприятий к 1 апреля на 23% превысил уровень начала апреля прошлого года, сообщает Банк России. Это немногим меньше, чем в ноябре, декабре и январе. И чуть больше, чем в феврале. Для сравнения, к началу января прошлого года темпы роста корпоративного кредитования в стране составляли лишь 12%, то есть почти вдвое ниже нынешних. Еще более впечатляет годовой рост кредитов населению. Если в начале прошлого года он составлял 14%, то к апрелю этого года его темпы превысили 40%, причем все минувшие 14 месяцев они росли непрерывно. Рост кредитования в стране намного опередил все остальные макроэкономические показатели, и теперь эксперты ожидают его неизбежного замедления. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я жду, что в корпоративном сегменте мы уже это в какой-то степени видим, произойдет замедление. Последние месяцы в корпоративном сегменте рост кредитования стабилизировался на уровне 23% в годовом выражении. И я ожидаю, что там будет продолжение замедления темпов роста, возможно, до уровня 18-20% в обозримой перспективе. Розница пока продолжает удивлять, там рост по-прежнему ускоряется. Вполне возможно, что он еще продолжит пока ускоряться и в ближайшие месяцы. Тем не менее, я также там жду некоторого разворота и, скорее всего, в рознице этот разворот должен быть более активный. Я думаю, что в рознице реалистично ожидать сокращение темпов роста до, возможно, уровня 30%. Напомню, что вот в последний месяц на 41% у нас рост розничного портфеля по банковской системе.
Интересно, что при росте кредитования в России на 20-40% в год объемы просроченной задолженности по кредитам не только не увеличиваются, но и наоборот сокращаются. Например, по корпоративным кредитам она составляла в начале прошлого года 5,3% общей суммы, а теперь, согласно последней статистике Центрального банка, 5%. Еще большим оказалось сокращение просроченной задолженности по розничным кредитам с 6,9% до 5,1%. С одной стороны, понятно, банки после кризиса стали осмотрительнее. С другой стороны, такая динамика просроченной задолженности объясняется и тем, что в общей массе кредитов стремительно нарастает доля новых. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Оба фактора, которые вы упомянули, имеют место быть. Но вот второй фактор играет, на мой взгляд, определяющую роль. Для того, чтобы кредит стал классифицироваться как просроченный, должно пройти определенное время. И даже первая просрочка по кредиту не является основанием для того, чтобы банк банк начал показывать этот кредит как просроченный. Поэтому даже если ситуация обстоит не очень хорошо, то на более просроченной задолженности, если мы говорим про новые кредиты, выдача этих кредитов начинает оказывать влияние не сразу, а спустя какое-то время, спустя несколько месяцев. Но если, тем не менее, мы наблюдаем продолжающийся рост кредитования, то этот рост кредитования, по сути дела, забивает даже тот рост просрочки, который начинает наблюдаться с определенным лагом.
Быстрый рост кредитования в стране пока мало влияет на темпы роста экономики в целом, но при этом вполне может замедлить их в будущем, отмечает Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Очевидно, что быстрый рост кредитного плеча просто говорит о том, что увеличивается долговая нагрузка, и что со временем, если экономика не в состоянии на этом растущем кредитном плече ускорить свой темп роста, а именно это мы наблюдаем в России в последние годы, то фактически это означает, что экономика должна из имеющихся ресурсов изыскивать средства для обслуживания долга. И опять-таки это отражает общие проблемы инвестиционного климата, того, что, видимо, и инвестиции не слишком эффективны, и производительность труда в экономике не растет. Если темп роста кредитования останется высоким, то, конечно, будет расти долговая нагрузка, это будет говорить о неком ухудшении модели роста и, по большому счету, о том, что это станет ограничением для темпов роста в последующие годы.
Прогнозировать неизбежное замедление темпов роста кредитования в России многие эксперты начали еще в прошлом году на фоне их впечатляющего роста. Причем главными факторами этого замедления станут отнюдь не ставки по кредитам или другие их условия, считает Александр Морозов, банк HSBC.
Мы считаем, что основными факторами замедления темпов роста банковского кредитования в этом году, кредитования и населения, и компаний, является то, что те ресурсы, которыми банки обладают, прежде всего тот капитал, отношение капитала к активам, оно уже понизилось до критических величин, которые не позволяют банкам поддерживать тот темп роста кредитного портфеля, который наблюдался ранее.
С начала прошлого года темпы роста корпоративного кредитования в России выросли к началу апреля этого года почти в 2 раза, сообщает Центральный банк, а кредитование населения почти в 3 раза. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Сторонники и противники экс-кандидата в мэры Астрахани Олега Шейна собрались сегодня на площади Ленина.
Каждый знает и должен знать, что иранцы самые миролюбивые народы.
Их собиравшихся участвовать в этой акции протеста 2400 палестинских заключенных начали
голодовку. Санников заявил, что в колонии вынужден был подписать ходатайство о помиловании, чтобы остановить провокации и давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».